начинаем. Добрый вечер. Всем шалом алейхем, кого еще не видел. Значит, мы продолжаем книгу Дерех Ашем. Находимся во второй части, третья глава Башгаха Ишит. В двух словах мы уже начали эту главу. Значит, речь идет о том, как провидение Всевышнего осуществляется над каждым конкретным человеком. И то, что раньше мы говорили, это тоже над каждым конкретным человеком, над каждым отдельно, это понятно. Но здесь имеется в виду, как провидение Всевышнего направлено на человека для того, чтобы исправить каждого конкретного человека по отдельности, как он есть. И мы начали с того, что прежде всего, что люди в этом мире делятся по тому, какое испытание им суждено, как отведено. Вот как многообразен этот мир. Он многообразен в силу того, что многообразно добро и зло, которое есть в этом мире. И если уже человеку суждено в этом мире исправлять что-то, какое-то зло, то это зло настолько многообразно, что Всевышний после греха Адама, после того, как людей оказалось множество, как минимум, то есть он посчитал правильным разделить разные испытания между разными людьми. И поэтому прежде всего, то есть в первом абзаце этой главы Рамхаль объясняет, что то, что мы воспринимаем изначально как какую-то награду или наказание, успех или неуспех, это прежде всего зависит от того, какое испытание человеку в этом мире суждено. И богатство, и бедность, ум, глупость, сила, слабость, все, что делит Всевышний между людьми в этом мире, это прежде всего испытание, которое человек в этом мире произойдет. Это его рабочее место, не более того. Это его рабочее место. Интересно, сейчас мне пришла в голову как бы вот некая параллель, да? Как наследие. Вы знаете, что выходя из Египта, евреям, когда евреи вышли из Египта, была обещана земля. Причем земля она была не всему народу, да, вроде как в социалистическую собственность, а земля она была поделена между коленами, между семьями, в конечном итоге между конкретными людьми. Но законы этой наследия земли, они таковы, что видно, что эта земля не дана была в собственность, вот в том смысле, как мы это понимаем. Эта земля, она всегда принадлежит Всевышнему. Каждому человеку по его как бы происхождению, из какого он колена, из какой семьи, он получает свой надел для того, чтобы его обрабатывать. То есть эта земля, она ему дается для того, чтобы он на ней работал. Это не богатство, которое было обещано в награду за то, что оно вышло, за то, что они вышли из Египта. Это рабочее место для того, чтобы служить Всевышнему. Вот в принципе, с этого Рамхаль начинает, как бы объясняя разницу в происходящем, разницу в судьбе каждого человека в этом мире. Он начинает с того, что прежде всего все, что в этом мире дает Всевышний, он дает человеку как место для работы. Рабочее место. Это тот самый сад, в который был помещен Адам, для того, чтобы его обрабатывать и хранить. Что бы это ни было. Это начало. Ну, понятно, что, как и все, что в этой главе написано, оно преследует себе некую как бы мусорическую цель. Я не говорю, что это там первое, как бы, да, то есть этическую. То есть человек как бы должен понять, что нет причин завидовать кому бы то ни было в этом мире. Какому бы то ни было успеху, потому что все, что кажется успехом, это на самом деле это испытание. И никто не знает, каково испытание другого. Вот и здесь дальше Рамхаль продолжает, уже на 56-й странице, вот этого стандартного издания, второй пункт в этой главе. Здесь Рамхаль добавляет некую вещь, которая, ну вот, сами судите, не очень понятно вообще, зачем он это делает. Вагины бьет иньяны и олам колоним шахим ваниатаким бештолшилут миньян линьян. То есть поскольку, как мы учили раньше, когда говорили о, в общем и целом об устройстве этого мира, так вот поскольку все явления в этом мире, не только в физическом, а и в том числе во всех духовных мирах, поскольку они происходят друг из друга, вот это тут слово непереводимое, бештолшилут, то есть они отображаются, значит, в виде некой причинно-следственной связи, цепи, да, отображения от совершенно духовных, там, высочайших, тонких каких-то явлений, постепенно как бы спускаясь к материи. Да. Мимо цветам бы не вдолем, то есть все это, так сказать, проистекает из некого бытия в отдаленных силах. Что-то вроде, так сказать, идеальных вещей кантовских, да, то есть из неких идей и вещей это все в конце концов отображается в реализацию тех же самых вещей в материальном мире, как это все объяснялось в первой части, в этой главе. «Сколи нянима элю, протынис яношали адам к моши захарну». Так вот, все, вся вот эта цепь от самого верха, то есть от самого корня происхождения, это все детали и до самого низа. Да? Это детали испытания человека. То есть Рамхаль говорит, что, допустим, не только бедность и богатство, реальное выражение бедности и богатства, как мы понимаем в этом мире, есть испытание человека, но и сам корень. Где-то там, в высших духовных мирах, значит, в том, что Рамхаль называет как бы отдельными силами, то есть там тоже существует корень бедности и корень богатства, это понятно. И вот корень бедности и корень богатства – это тоже испытание человека. Испытание человека. Честно сказать, я не знаю, что вот конкретно, что именно здесь хочет Рамхаль сказать. Мне непонятно, то есть у меня нет ясной картины, зачем он это вставил. Может быть, он имеет в виду, что то, что выглядит как бедность и богатство здесь, совсем по-другому выглядит в высших мирах. Может быть, это. То есть, может быть, мы не знаем, что это такое на самом деле. Может быть. Вот. Может быть, еще что-то. Вот. Но в любом случае, да, то есть Рамхаль хочет сказать, что все как бы происхождение, все возникновение, да, вся цепь реализации того, что реализуется в материальном мире, окружает человека, это все части испытания человека. Может, он просто хочет сказать, что человек должен исправить не только то, что его окружает, в смысле материальный мир, ну и как бы до самого корня духовных миров. Что, собственно, очевидно, ну, как мне кажется, да, то есть это, может быть, и не надо было это говорить. Вот, но, так вот, все вот это, то есть все духовные корни, да, не только сами вещи, но и духовные корни того, что окружает человека, это детали его испытания. Лефии амациюут ашаях бахамитикун векилкуль, да, вот он здесь это оговаривает. Согласно тому, насколько к ним имеет отношение исправление или разрушение. Ну, то есть о чем мы говорим? Понятно, что в этом мире, чем ниже мир, тем больше в нем была зла. Тем больше в нем может быть испорчено, тем больше человек может испортить. Вот, допустим, стол перед нами, грубо говоря. Его можно просто сжечь дотла. Разбить на щепы, то есть. Издеваться над ним как угодно. То есть где-то там, в высших мирах, существует корень этого стола, его нельзя сжечь до того. Ему можно нанести какой-то там минимальный ущерб. Просто в тех более высоких мирах власть зла не настолько всеобъемлющая. Его можно, может быть, там, я не знаю, повредить каким-то образом. Как есть майса такая про праведника. Про праведника, который был очень праведным, но он был очень бедным. И его жена грызла и говорила, ну ты хоть помолись однажды, чтобы нам стало немножко легче жить. А он говорил, не хочу, то есть, ну, все, что Всевышний делает, это хорошо. Жена его грызла. Значит, в конце концов, она его как бы убедила, да, не загрызла, скажем, она его убедила, да, что нужно помолиться. Он помолился и разбогател. Да. А, значит, в эту ночь... Наступившую ночь, его жена увидела сон, что, значит, сидит ее муж в окружении праведников, и у каждого свой стол, и у ее мужа стол без одной ножки. То есть есть стол, все на столе, но одной ножки нет. Чего-то там не хватает. Да? То есть вот как бы этот майса, да, то есть это, скажем, аллегория довольно примитивная, как бы довольно простая. Но смысл в том, да, что то, что выглядит в нашем мире, в нижнем мире, то, что выглядит как ужасное разрушение, в высшем мире это может быть. Ну вот. Диод один не работает, да, из-за этого все пошло на смарт. Что-то не работает, чуть-чуть, ерунда какая-то, даже глазом заметить невозможно. Здесь это все. Так вот. Рамхаль оговаривает это зачем-то. Здесь он говорит, что испытание, в смысле, то есть способность принести исправление или, не дай бог, разрушить грехом человека распространяется до самых высших миров, но, правда, в той части, в которых это вообще может иметь отношение к высшим мирам. Это тоже испытание человека. В Экифии, а и не нам шам, не дуним вы не горим ли, мацали и пашет, а то гашмиют, бышим руим легем, а че бихлаль дина хилю фазе, и концу коль притея мацют ли медрагатеем, валькула мешкифа хахма лена. О, значит, и согласно тому, ну, как бы, что вот происходит в высших мирах, исправление там или разрушение, недостатки или какое-то совершенство, значит, согласно этому судится как бы дальнейшее распространение. То, что Рамхаль говорил раньше, что корни всего происходящего по-простому, ну, то есть в порядке сотворения мира, в порядке, в нормальном, обычном, нормальном порядке управления мира, корни всего происходящего находятся именно в высших мирах. И согласно тому, какая картина там, опять же, по законам вот этой, как бы это сказать, реапликации, да, такая, переноса из одного мира в другой, с одного уровня на другой, дальше это все реализуется каким-то образом. Может быть, Рамхаль хочет сказать, что на самом деле исправление и разрушение вообще на самом деле. Да? То есть, исполняя заповеди, человек делает именно в высших мирах. А то, что происходит в нижних мирах, это является только полным, как бы, соответствием реализации того, что он сделал в высших мирах. Но это в точности соответствует тому, что должно быть. То есть в соответствии с тем испытанием, которое есть на самом деле у человека, хотя это испытание установлено где-то в высших мирах, происходит, то есть формируется какая-то окружающая реальность. И если мы говорим о том, что человек где-то в высших мирах что-то исправил или испортил, и каким-то образом это должно отразиться в окружающем его мире, то это отразится именно так, как это нужно здесь, в окружающем мире, с одной стороны. Хотя с другой стороны это будет полным, ну, находиться в полном соответствии именно с тем, что он сделал в том мире. На ум приходят всякого рода аллегории или примеры, очень примитивные, да? Там, если, допустим, человек нарушил там что-то такое, что ему придется материально пострадать, ну так он потеряет здесь 10 рублей, ну, через дырку в кармане. Да? Только Всевышний знает, как точно это должно произойти. Вот почему будет дырка в кармане и туда попадет 10 рублей, а не что-то такое другое. Да? Но это находится, как вот Рамхаль говорит, в полном соответствии. «Валь кулям айшкифа хахма ильяна». И за всем этим наблюдает высшая мудрость. То есть, собственно, повторение. То есть за всей этой цепью причинно-следственных связей, и за тем, что происходит в высших мирах, и как это преобразуется в нижние. «Кефия метата мацают тикзор это аютернаот вагон». То есть и он, так сказать, зная истинную сущность, истинное значение каждой вещи и каждого человека, так он постанавливает, что именно должно произойти на всех уровнях, согласно тому, что лучше всего подходит человеку. Я еще раз повторю, да, у меня нет ясного понимания, зачем Рамхаль вставил здесь этот абзац. Не понимаю. Видимо, он глубже, чем...
А не о масштабе идет речь? То есть есть тикун для человека, есть тикун для общения, есть тикун для...
Нет, это мы говорим про тикун, мы говорим про исправление человека. Только про исправление человека.
Масштаб подменяется.
Не знаю. Ну, должен честно...
Там сказано, что вина и Мария еще не полна. То есть, как народа вина не полна. То есть...
И еще раз, Рыбури, вы просто забыли, да? То есть вся эта глава, она занимается исключительно исправлением каждого человека, как он есть. Так, третий пункт. Немцал и фиашорыш азе, шацлахота улам азе, вецаратов тиена лишиюнесе боадам бехелек михалкея нисайот. Просто Рамхаль подводит итог почему-то. Значит, выходит, согласно всему тому, что было сказано, что любой успех в этом мире или неприятности, которые с человеком происходят, они происходят только для того, чтобы человек был испытан какой-то частью, вот этой, какой-то долей всеобщего испытания. То есть для того, чтобы человек встретился с каким-то конкретным злом в этом мире, с каким-то конкретным дурным началом, которое ему свойственно, и оно является для него испытанием. И только высшая мудрость знает, между кем и каким образом следовало это испытание распределить. То есть каждый получает именно то, что ему нужно. То есть это, собственно, вот это завершение как бы первого пункта. То есть прежде всего, все, что происходит в этом мире с человеком, это зависит от того, какое испытание ему дано. Это первое. Но на этом все не заканчивается. На этом не заканчивается. То есть понятно, что даже нам это должно быть понятно, что если бы единственная причина происходящего, как бы того, что окружает человека в этом мире, это было его испытание, то тогда бы нам очень легко было с этим разобраться, то есть увидеть какие-то принципы. Ну, как, допустим, такой простой пример. Человек мог бы радоваться тому, что чем хуже ему здесь, тем лучше ему будет в будущем мире. Все было бы просто. Но это не так. То есть еще факторы, которые влияют на то, что с человеком в этом мире происходит. Опять же, не связанные напрямую с наградой и наказанием. Вы помните, что о награде и наказании Рамхаль он уже четко сказал в предыдущей главе, что награда и наказание распределена между будущим и нынешним миром таким образом, что понять, как бы, за что человека наказывают, уже невозможно. Да? Здесь вообще не об этом речь. Амнам от сибахерет немцет лэгэм, альпидаркэ мишпат вэгмут. Однако есть еще одна причина у происходящего в этом мире, имеется в виду, согласно законам суда и воздаяния. То есть это имеет отношение к законам суда и воздаяния, без всякого сомнения. Вэу кейны газара шофет ильон из барах, шэмиталдэт маасэ адам ацмо и айзромимен из барах лакэлло асагат шлемуто, Вейнасломина Микшалот, Микшали, Киньян Шенемар, Рагрей Хаздов Ешмор. То есть постановила мудрость Всевышнего, что будет как бы часть последствий у человеческих поступков, то есть есть такое следствие у того, что человек совершает в этом мире, то есть свобода выбора, которую, как он ее использует. Так вот, одна из последствий его поступков является помощь от Всевышнего для того, чтобы помочь этому человеку достичь совершенства. Помощь Всевышнего. И избавить его от препятствий, избавить его как бы от преткновений, которые в этом мире ждут. Как сказано, «Раглей хаздов и шмор», как ноги благочестивых своих Всевышний бережет, как бы чистит перед ними дорогу, как облако славы, которое шло перед еврейским народом в пустыне и мастило ему дорогу. Причем это не обязательно должно быть хорошо, ну, как бы в нашем понимании, или плохо, потому что, допустим, если испытание человека – богатство, ну, и он, это может быть очень тяжелым испытанием, а человек заслужил какими-то своими поступками, ну, чтобы ему это испытание было облегчено, так он это богатство может и потерять. То есть накал, как бы, накал испытания будет снижен. Перестанет быть испытанием. Избавив его от лишнего богатства, ну как бы лишнего, от того, как бы, что делало его испытание тяжелым, Всевышний как бы подтолкнет его к мудрости, подтолкнет его к совершенству. Избавит от лишнего испытания. Конечно, если испытание бедностью, да, то это тоже может быть облегчено, да?
Вот. С помощью первого.
Ну да. Вулам вадайши гамбезе мадригот мадригот. Я ж понятно, что и в этом тоже есть всякие ступени. Есть множество всяких, многообразие, да, помощи, которую Всевышний может оказать, да? Или наоборот. Кеймацей хат, шешират один, тетен кефи маасов, шеквар аса, ше язру веберезбрахшво эзермат. Может быть такой человек, который заслужил помощи немножко, уже своими предыдущими поступками, пока только немножко помощи. Вахер ше диной ешезру эзер етер гадоль, вейкелелев эсагад шлемотов калютрав, а другой наоборот, другой своими поступками дослужил уже какой-то серьезной помощи, и теперь ему достичь совершенства будет легко. Помните, что несмотря на то, что Рамхаль постоянно объясняет, что Всевышний сотворил в этом мире зло для того, чтобы принести человеку добро, и тем самым он как бы хочет объяснить необходимость присутствия этого зла в мире, тем не менее, никогда не надо забывать, что даже сотворив зло, Всевышний все равно хочет человеку добро. И не только там, в конце, но и сейчас. То есть, если бы была воля Всевышнего, если бы не грех Адама, то тогда достижение совершенства Адама было бы легко и просто. То есть, по сравнению с тем, что переживаем мы каким-то образом в этом мире, для него достижение совершенства было бы как решение интеллектуальной задачи. Ну, вот, примерно так можно сравнить. И если только есть такая возможность, если это действительно поможет человеку и на самом деле пойдет ему только на пользу, Всевышний всегда сделает это. В конце концов, он Тору дал, совершил чудо дарования Торы. Для чего? Для того, чтобы облегчить человеку достижение совершенства. Только для этого.
То есть можно было без Торы достичь совершенства?
Ну, как Рамхаль говорит, что в конечном итоге все достигнут совершенства. Кто добрыми делами, кто тшувой, а кто наказанием. Да? Можно было всех прожарить в геноме, утопить в потопе. То есть можно было вернуть всех ужасными, можно было вернуть всех в сознание, да, ужасными страданиями. Но не таков путь Всевышнего. То есть он всегда дает человеку возможность.
Пропорционально.
Конечно. Пропорционально. Он знает, как это должно быть. Да? То есть мы не знаем. Это Всевышний знает, когда человек достиг такой степени злодейства, что теперь только страдания в геноме, они могут ему помочь. Я надеюсь, что мы даже представить себе не можем такую степень злодейства. То есть это что-то такое должно быть, наверное, невероятное. Потому что большинство людей, они все-таки вменяемые. То есть страдания этого мира, они толкают людей на то, чтобы задуматься, осмыслить. Это огромная помощь. Есть много людей, которые вменяемы просто словами. То есть можно подвигнуть словами без наказания. Кого-то надо запугивать, кому-то объяснять что-то красивое. Но слова это лучше, чем настоящие неприятности. Я уж не говорю про геном. Так вот, всегда, когда если только Всевышний знает, что есть возможность человеку помочь, облегчить, сделать его испытание не таким ужасным, ну, как бы благодаря его же уже действиям, как оно было как бы изначально, не сделать его не таким ужасным, как оно могло бы быть, как ему было поделено, то Всевышний это сделал. Вахера, может быть, человек, который будет достоин помощи еще больше. Ну, так вообще может быть. Не знаю, о чем речь. То же самое наоборот. Варымацей Миши Кефи один и Ерауй Шило Яздру Минашамаем. Может быть, наоборот, может быть такой человек, который своими поступками уже заслужил, что он не получит помощи с небес вообще. То есть с ним в этом мире будет происходить то, что должно было изначально. Ахлоик Шеалофа Сагата Шлемут. Но ему не будут создавать дополнительных трудностей, по крайней мере. Что уже хорошо. Ваахерши Мишпато Яце Ширбулу Айкувим. Может быть, другой человек, у которого по суду уже нужно будет поставить дополнительные препятствия. Чем интересно, Рамхаль не говорит просто про страдания этого мира. Он говорит о том, что человеку ставится препятствие в достижении совершенства. Затрудняется. Ему становится тяжелее. Просто становится тяжелее.
Имеется в виду, что кто уже, так сказать, идет не в нужном направлении, его шанс становится, получается, все меньше и меньше.
Но есть такой, как бы, такой смысл в известном высказывании, что мицва говорит мицва, то есть мицва тянет за заповедь, тянет за собой заповедь, а преступление тянет за собой преступление. На первый взгляд это то, что как бы складывается. Но Рамхаль не зря постоянно оговаривается, что Всевышний в мудрости знает, кому помочь, кому не нужно. То есть это, я бы не стал говорить, что тогда какая, как мы, какая логика, какой смысл? Вот часто задают вопрос, когда мы, допустим, вспоминаем Адама с его грехом или какие-то древние поколения, которые были изначально намного ближе ко Всевышнему. И в результате греха испортился мир, испортился человек. Люди спрашивают, если Адам не выдержал испытания, которое ему Всевышний сделал в Ган-Эдене, то что говорить про наше поколение? То есть все ужасно.
Откуда мы происходим, если не от Адама?
Нет.
Ну, связь-то очевидна.
Я не про связь говорю. Я говорю, какой смысл было наказывать Адама, ну, то есть, как бы, менять его испытания, если логика такая, что у Адама испытание, казалось бы, было сравнительно легкое. А нам теперь, мы и уровнем оказались ниже него, и были погружены в материю, в базията пехату халлехем, в поте лица будешь есть хлеб свой. То есть как бы по-простому получается, что испытание, которое было дано потомка Адама, оно усложнено. То какой смысл в этом испытании? Если Адам уже не выдержал того легкого испытания, которое было дано ему, какой смысл продолжать испытывать человека?
Может, отказаться от более тяжелого окажется легче.
То есть, то, что есть какие-то страдания, есть какое-то зло, это совсем не говорит о том, что испытание человека стало более тяжелым, чем оно было раньше. Понятно, что наше испытание, ну, каждого из нас, оно ни в какое сравнение не идет с испытанием Адама. Оно легче, легче, намного легче. Оно разбито, разделено между огромным количеством людей. То есть, да, что испытание каждого человека – это маленькая деталь. И мы слабее Адама, но смысл, все равно смысл должен действовать, как ни крути, должен действовать закон сохранения свободы выбора. То есть у человека всегда должны быть равные возможности выдержать это испытание или не выдержать. В противном случае пропадает смысл. В противном случае пропадает смысл. Это все может оказаться, там, я не знаю, растянуто во времени, может оказаться растянуто в поколении с новыми воплощениями. Да? То есть, допустим, человек нагрешил так, что, скажем так, проживя первую жизнь, он заслужил, как бы, в кавычках, гилгуль. Да? Может так оказаться, что, допустим, Ризаль объясняет, что гилгулин никогда не бывает один, ну, за редчайшим исключением. То есть, если человек уже как бы пошел на орбиту, да, то как минимум три штрафных круга ему обеспечено. То есть, примерно так говорит Ризаль. Да? Потому что уже происходит разделение того испытания, которое получает человек. Так может оказаться, допустим, что там первую свою жизнь он проживет в полной нищете и бедности. И будет отрабатывать, будет исправлять качество смирения, скромности. Да? Потом в следующий раз может получить испытание богатством и будет работать с гордыней. А в следующий раз он родится гением и будет бороться со своей гениальностью. Да? Что, как практика показывает, очень сложно.
Да? И так далее.
Ну, не то, что я великий педагог или воспитатель, но мне так вот кажется, что чем гениальнее человек, тем труднее вообще только его живет. Я не думаю, что это гордыня, это что-то другое. То есть человек живет в...
Не от власти, а превосходство как бы интеллектуально.
Не знаю, я не думаю. Это просто это очень большое испытание. Быть очень умным. Я не по себе сужу, я сужу по людям, которых приходилось встречать в жизни. Быть очень умным – это ужасное испытание.
Каким?
Умным. Очень умным – это ужасное испытание. Очень тяжелое. Помните, я как-то говорил, что старший, да, то есть в каждом круге генома есть как бы главный, да?
Класс.
Главный заключенный, да, то есть тот как бы символизирует. Это все сплошь, так сказать, гении, да?
Гауны.
Все гауны, да, то есть это интеллектуальные гении, да? Каждый был гением в своем поколении.
Ужасно.
Нет, опять, это не ужасно, я просто к тому, что у каждого человека свое испытание, в общем. И эти испытания, Всевышний знает, как нужно человеку, что нужно делать, усложнять или упрощать. И далеко не всегда то, что мы воспринимаем как хорошо, это упрощение, а то, что мы воспринимаем как плохо, это усложнение. Все может быть ровно наоборот. Все может быть ровно наоборот. Хотя трудно, конечно, поэтому судить, но часто бывает, это уже я и даже из своей практики могу сказать, что человек даже в этой жизни благодарит Всевышнего за неприятности, которые ему послал. Послал неприятность, и в первый момент кажется ужасно, все пропало. Да? А через день, два, год, слава Богу. Слава Богу.
Когда стало еще хуже.
Нет, почему стало еще хуже? Почему? Не в этом дело. Нет, не то, что хуже стало.
Или он настолько прозрел?
Конечно. Конечно. То есть человека просто как такого, как я, человека, его просто жизненно необходимо время от времени тыкать носом куда-то, да, для того, чтобы он прозрел. И получается, и потом наступает удовлетворение. Ну, в смысле, настоящее понимание, то есть это что, вы не знаете таких воспоминаний, каким же я был идиотом, да, там, или каким я был нехорошим человеком?
Постфактум.
И как хорошо, что Всевышний как бы подтолкнул, да, помог избавиться.
Не, ну надо иметь уровень, чтобы это анализировать, и это надо постоянно видеть.
А бывает это. Ну, да. Рамхаль об этом и говорит, да, откройте Месилат и Шаримом об этом и говорит. Надо всегда быть в теме, да? Надо всегда быть на чеку, на страже.
Приходите к
нему. Но это Тор
вообще. Лыгавдиль, да, мне то, что Рамхаль говорит в начале Месилат и Шарим, мне напоминает одну американскую книжку про войну. Там бывалый солдат учит молодого. Запомни, здесь каждая сволочь только и мечтает тебя убить. Никому не верь, да? Здесь все вокруг хотят тебя убить. И только так ты выживешь. Примерно так Рамхаль и Шарим. Всегда на чеку, да?
Неусыпная бдительность.
Да.
На войне.
На войне, конечно, он так и говорит, что человек находится в центре войны. Причем он говорит, в центре войны, да, не то, что там есть сторона какая-то, да, наши, там, чужие, нет, в смысле фронт, вот у меня сзади тыл, нет, он в центре войны, да. То есть все хотят его убить, да, здесь никто просто так, нет статистов, одни враги.
Партизан.
Одни враги. А бывает еще, Рамхаль продолжает, Шаура Шагамур, бывает такой вообще полный злодей, что перед ним вообще закрываются пути исправления, и он отвергается, в смысле, ну, из-за злодейства своего. Ну, вот это вот. То есть человек может быть полностью, да, то есть, но это, кстати, уже как бы возвращается к тому, что он говорил о злодеях, которые в этом мире получают награду за малую долю своих добрых поступков, и из-за этого они обречены там на геном или полное уничтожение. Но это уже, как там это говорилось, речь шла не об исправлении, да? А здесь, скорее всего, он имеет в виду геном. Ну, то есть то, что человек уже как бы подталкивается Всевышним геномом. Но это, смотрите, еще раз, он все-таки он здесь говорит о личном исправлении человека. То есть такое исправление тоже есть. То есть оказывается, что может быть такое исправление, что дать человеку погрязнуть в грехе, это тоже исправление. Для того, чтобы потом он получил за это соответствующее наказание. Это...
Может, просто иначе нельзя.
Да, я вам даже скажу, на что это похоже.
Это исправление кого, непонятно? Окружающих? Для
окружающих? Нет, этого человека.
Ну, он уже как личность исчезает, в общем-то.
Нет.
Диссипируется.
Нет, не об этом речь. Дайте я скажу. Это знаете, на что похоже? Значит, там в самом начале, не буду перелистывать, Рамхаль говорит о том, что после того, как Адам согрешил, то теперь для исправления он должен пройти через смерть. То есть душа отделяется от тела, душа отправляется, ну, допустим, если человек был праведником и не заслужил наказания в духовном мире после смерти, значит, душа его отправляется в то место, которое мы назовем Ган-Эйден, да, то есть это мир душ, там, где она будет наслаждаться светом Всевышнего и расти, ну, благодаря тем заслугам, которые приобрела в этом мире. А тело, соответственно, опускается, значит, тело сходит в могилу для того, чтобы обратиться там в прах. И весь тон того, как объясняет там Рамхаль, он как бы говорит о том, как будто намекает, что это следующий этап исправления. Это такое продолжение жизни. То есть человек жил, рос, достигал каких-то духовных высот. И теперь следующим этапом у него душа возвышается туда, куда она должна возвыситься. А тело распадается. То есть распад тела – это продолжение его исправления. Позитивное. Так должно быть. Это нужно, даже если это неприятно.
Так у полного злодея есть еще продолжение? Как-то?
Здесь Рамхаль, ну, конечно, есть.
А, так это тогда он не полный злодей, если в нем есть искра.
Рамхаль всего лишь сказал, что это вот такой злодей. Он, правда, назвал его полным, да? То перед ним закрыты все пути исправления, ну, благоприятное исправление в этом мире. Но он говорит об исправлении человека.
Значит, исправление. Значит, как бы это неприятно и это нужно.
Да.
Нужно ему самому.
И более того, мы не говорим здесь вообще, мы не говорим сейчас об аспекте приятно-неприятно, потому что приятно-неприятно, в конце концов, это субъективная точка зрения человека. Это всегда хорошо. Рамхаль цитирует, да, вот этот посок, «Ой, дыха, ашем ки анав таби», «Я буду благодарен», ну, «Возблагодарю тебя, Всевышний, за то, что ты гневался на меня». То есть человек поймет, что даже то, что он воспринимал как гнев Всевышнего и наказание, это было ему во благо. И будет радоваться тому, что это произошло по-настоящему. Вот как нам заповедано сейчас радоваться всему тому, что Всевышний нам посылает, будь то плохое или хорошее. Просто вдумайтесь в это. Заповедано радоваться. Не делать вид, что я радуюсь, да? Не плясать с видом сумасшедшего, когда, значит, на душе кошки скребутся, да? Нет, заповедано радоваться. Насколько это достижимо в этом мире для каждого конкретного человека, там, судить по страданиям, это другая вещь. Но пророк говорит, что в будущем человек будет на самом деле радоваться за все то, что делал ему Всевышний, за самые большие неприятности. Будет радоваться этому по-настоящему, искренне. И уже, здесь, в этом мире, заповедано к этому стремиться. Это всегда хорошо, это всегда исправление.
Это реально?
Что?
Реально это возможно?
Я же сказал, может быть это, я не знаю, ну что я буду судить, да? Это, я не знаю, насколько это возможно. Это уровень Раби Акивы, да? И хотя Рамбам, известно, он пишет, что у каждого человека есть свобода выбора стать как праведником, как Моше Рабейну, или там злодеем, как Иеровоам бен Наван, да? Это трудно себе представить. Может быть, непонятно, что имеет в виду Рамбам. Да? Допустим, Рав Деслер, Михтав Меильяву, он говорит о том, что у человека есть как бы некая точка свободы выбора, которая находится как бы на некой шкале, да? То есть у человека нет, ну, по тому, как объясняет Рав Деслер, слышится так, что человек не может в одночасье с помощью одного выбора стать праведником, как Моше Рабейну. Нет, Он может подправить себя немножко. Если он подправит себя немножко сейчас, то значит завтра у него будет какой-то другой, более высокий выбор. И так постепенно он может дойти там, с Божьей помощью до состояния, когда действительно у него будет выбор стать Маше Рабейну. Да? И то же самое со злодеем. То есть вещи, которые находятся в области возможного, да, свободы выбора человека, а есть, которые не находятся. И до этого нужно еще дорасти. Тоже как Майса про Рош ха-Шана. Да? Как Рэбби вытряхивал карманы, ну, которые символизируют эти грехи прошлого года, от которых он избавляется. А хасид руки подставил. Потому что то, что у Рэбби грехи, значит, у хасида. Это заповедь. Ну, у простого. О, так вот, вы ешь бы коля дворима элю. Протим рабеми от. То есть в этом опять же множество всяких деталей, то есть много всего. Да? Но самое главное, что здесь Рамхаль говорит, и что он в этом абзаце объясняет, что есть события с человеком, происходящим в этом мире, которые не являются как бы данным ему испытанием изначально напрямую, а они служат причиной, как бы они служат неким средством для того, чтобы облегчить ему испытание каким-то образом. Если он этого заслужил, или наоборот, не дай Бог, утяжелить ему испытание, если он заслужил наоборот. Есть утяжеление испытания или облегчение. «Вегины немцаши в шарше иске адам, в экзеруалю фацлахот бо ламазе, лысаев бо авадато, лиман ие накелю асигойта шлемутам его кашла». И может быть так, что, человеку будет суждено, то есть человек будет как бы осужден, ему будут присуждены успех в этом мире, значит, для того, чтобы облегчить ему служение, для того, чтобы облегчить ему достижение совершенства, да, и будут у него сняты препятствия. Это имеется в виду духовный успех. Понятно? Духовный, когда человек... Вы же понимаете, когда человек стремится к духовному совершенству, самой большой своей проблемой становится он сам, а не... Это же просто, да? Не то чтобы проблемы этого мира, они исчезают, но даже проблемы этого мира, они уже воспринимаются человеком скорее как некая провокация, которая... На что человек злится, если с ним происходит неприятность? Один злится на неприятность, да? Другой злится на то, что оно ему служить мешает. Да? Третий злится на себя за то, что он злится на неприятность. Это... Все зависит от того, как человек это воспринимает, как он видит этот мир. «Ваевшарши ених заралов кефи маасов, а и вседим вецарот, шиямду кехомали фанов, ваевсику бейну обен шлеймус». А может быть так, что по делам его, из-за дурных его дел, будут ему суждены всякие неприятности, которые встанут стеной между ним и совершенством, которое он должен достичь. А это понятно, да, что в принципе... Скажем так, все вот это равновесие, разум, здравый подход, с самой высокой религиозной точки зрения, ну вот, самый разумный такой подход, я не говорю про самых больших праведников на самом деле, да, разумный подход человека к тому, что в этом мире происходит, даже высокодуховный, то есть он зависит очень часто просто от элементарного самочувствия человека. Температура 41,5, и все равно, уже не важно. То есть легко, как бы, очень легко вывести организм человека из равновесия, очень легко как бы создать, не надо много, да, создать у него такое как бы самочувствие, такое ощущение в этом мире, что ему просто станет все равно. Он станет невменяемым. Вот эта телесность человека, она ставит ясность нашего разума в зависимость от таких, казалось бы, низменных вещей, как да. Печень у человека не работает нормально, да. И все. Болячка, зуб болит, и все. Ничего не стоит. Адшей старехла етера мальве и тарторах левко, это мехицаги. Так вот, может быть так, как говорит Рамхаль, что встанут препятствия между человеком и совершенством, так что придется ему совершить огромный труд для того, чтобы разбить это препятствие. Труд духовный имеется в виду. Просто большая работа. Придется по мелочи, как я не знаю. Граф Монте-Кристо проковырял дыру в стене пальцами. Да? Очень тяжело. Потребовало много времени. И он должен будет стараться, несмотря на все свои трудности, для того, чтобы достичь совершенства в любом случае. Это то самое, базиатапеха, тухаллеха, в поте лица будешь есть хлеб. Хотя, конечно, простой смысл, да, того стиха, что человеку придется на пропитание трудом зарабатывать, а не само он и будет расти. Имеется в виду, что достичь совершенства теперь ему надо будет с трудом, в поте лица. Вэфэх зэлэ раша, а ровно наоборот может произойти со злодеем, что может быть, что ему будет присужден успех в этом мире. Лифтох, лифанов петах, аибадон, шейтхэбо. И это откроет перед ним дверь в пропасть, в которую он будет выброшен. Это уж точно злодей, который. Вэйвшавший кзэру алёв царот, лимно это минарашаши ибеда атоля асуми, лимно ото минареша шая беатолла асота. Бывает так, что человеку посылают неприятности, чтобы наоборот оттолкнуть его, отвратить его от злодейства, которое пришло ему в голову сделать. Да? Но это происходит, когда верховный правитель знает, что этому злодею не стоит делать дополнительное злодейство. Только Всевышний знает, кого нужно подталкивать, а кого нужно отвращать. Вегу Машая Давид Митпалдели, об этом молился царь Давид. Альтитенашем Мявейреша Замамо Альтафе. Ну, Всевышний Давид, царь Давид просит у Всевышнего. То есть не дай Всевышний исполниться задумкам злодея. Замысел его дурной не дай реализовать. Вот примерно так. Вам нам. Ины уизбарашмо асекулиняни маэлю бехахмоса анифла. Однако он Всевышний делает все это в величайшей мудрости. А колька фими шарау или тават клаль бриятов к моше захарну. И все это делается так, как это лучше всего для всего творения вообще. То есть при всем при том, что мы здесь говорим о проведении относительно каждого отдельного человека, все это делается таким образом, что это не входит, ну, конечно же, ни в какое противоречие с пользой для всего творения вообще. Вудан это бреет бы кольма цавейгем, он судит все создания, где бы они ни находились, в любом их состоянии, как они, такими, как они есть на самом деле. Такими, как они есть на самом деле. Пояснение. Киины... Эйна домей мишу бемаца фаруаху митрашель меаводото. Ой, слиха. Кигины эйна домей мишу бемаца фаруаху митрашель меаводото. Например, не похож человек, который живет хорошо, спокойно, и при этом он не хочет служить, ленится. То есть от него бы можно было ожидать, что у него есть много сил сосредоточения, он тем не менее ленится. Лемишу бы мацафа доха, понитрат бы лохотцов, бы луяшлим это хопо. И совсем другое отношение к человеку, который был в тяжелом состоянии, поэтому не смог сделать то, что он. Динам луяшаве, то есть понятно, что приговор этим людям будет не одинаковым. Эло юдан коли хатки фима шубейме, то есть каждый судится. Вот именно в истинном свете, каково именно было его собственное испытание. Будь он Шойгик, там, то есть это было нечаянное какое-то, нечаянно человек согрешил, или это был Мейзит, намеренно, Иманус, бывает Анус. То есть может быть так, что он был вынужден просто совершить такой поступок. Что самое интересное, что человек не знает он вообще. Анус, да, Шойгик или Мейзит.
Не знает, в какой ситуации.
Ну да. Ну, как бы простой пример, да? Допустим, есть пост, Йом-Кипур, да? Или даже не Йом-Кипур, 9 Ава. Или даже еще проще, там, я знаю. Асара Бетевит, пост Эстер. Кушать хочется страшно. Уже все, голова кружится, с ног человек падает, да? Можно ему есть или нельзя? Ну, то есть вот. Сам, по-честному, не к раввину пойти, да, перевалить на кого-то решение, да. Ой, раби, у меня голова болит, все, не могу умирать, ешь, ешь. Ну, кто будет брать на себя, да? Кто будет брать на себя, что человек умрет? Да, то есть человек чувствует себя ужасно. Ему кажется, что он вот-вот умрет. Если он сейчас не выпьет глоточек воды, да, то он все умрет. Это что, это анус? Может быть, анус. А может быть, нет. Может, это просто испытание такое. То есть очень трудно. Если он был анус, да, и ему пришлось как бы, ну все, так это, в общем, это не было его испытанием. А если нет, если он мог потерпеть, как бывает. Бывает такое. Иногда кажется плохо, ну все, да. Сделаешь что-нибудь там, пойдешь, пошевелишься, да. Нормально. Пост заканчивается, еще бы пару часов попостился. То есть, вот. В Йом-Кипур, кстати, да? Кажется, все, вот перед Неилой, сейчас умру, да? Все уже, стоять на ногах не могу, да? А потом заканчивается Йом-Кипур, кидуш лавон и еще начинает танцевать вокруг синагоги, да? Жалко, что Йом-Кипур закончился, можно было бы еще.
Со временем человек же знает свои силы, к чему он. Свой ед.
Я думаю, что... То есть, то, что здесь Рамхаль говорит, да, то есть, есть очень много вещей, да, которые с человеком происходят. И мы не знаем, да. То есть, иногда... То есть, это очень важно. Важно только это правильно применять. То есть иногда человек проявляет слабость, и на самом деле он просто не знает, что слабость, которую он проявил, это он вынужден был это сделать.
В смысле, как с Юдой и с Тамар?
Ну да.
Например, да. Это, например. Не, ну там же вообще это была понятно, история, которая требовалась. А здесь Рамхаль просто говорит о том, что вот... Он же говорит, Всевышний знает, как было. Может быть, он был анус. Человек-то об этом не знал. То есть вот он. Человек же это не знал. Понятно, что заслуга человека, который был анус, ну, то есть который был вынужден, ну, там, где-то с чем-то как-то поступиться, но при этом сопротивлялся до последнего, да, и сделал это с болью, с кровью, и потом еще тшуву делал после этого, да. Понятно, что его заслуга, она велика очень. Тем более мы говорим про, ну скажем, наше поколение. Я так понимаю, что все собравшиеся здесь, это называется анусим. Ну, то есть, все так или иначе как бы родились в ситуации, которая не зависела как бы от нашей свободы выбора. Как бы это ни было. Это тяжело. Это обидно. С одной стороны.
Рождаться?
Ну вот в такой ситуации, когда ты сразу находишься как бы в аутсайдерах. Mm-hmm. Ну, вот. Хотя на самом деле это может быть иллюзией. Это может быть иллюзией. Потому что... Вуизбарахшмо Юде и Метатколи Дворим. И только он Всевышний знает истинное значение, истинную суть каждой вещи. каждого действия, каждого замысла и судит его по-настоящему. То, вот я только еще раз я скажу, да, он знает, да, а тяжесть нашего испытания в том, что мы не знаем. А мы не знаем. Вот, честно, да, лично я даже не могу сказать, да. Ну, понятно, что я не стал бы даже делать вид, что я могу сказать про себя, что это просто праведник, да. Но я не знаю, да, вот где был Анус, да, а где был, это невозможно знать. Как говорится, в будущем нас ждут большие сюрпризы. Спасибо за внимание.